Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 4 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня о договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Вслед за Соединенными Штатами Америки Российская Федерация приостановила участие в этом договоре. И вот сейчас, в течение ближайших 55 минут, мы будем говорить о последствиях этого решения и о том, что будет дальше. Участники дискуссии пока обнимаются, но прямо сейчас мы начнем. Сергей Николаевич, вот туда, пожалуйста.
Обнимается, но не целуется, заметьте.
Замечаем, это голос Геннадия Гудкова. Политик Геннадий Гудков и политик Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Геннадий Владимирович, добрый вечер.
Добрый, здравствуйте.
Сергей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, первый вопрос каждому. Давайте сначала определимся. Вот этот договор о ракетах средней и малой дальности, ему очень много лет. Это было скорее добро или скорее зло, с вашей точки зрения, Геннадий Гудков?
Ну, любой договор, который ограничит вооружение, и когда он перестает действовать, и с него выходит сторона, плохо. Потому что военная угроза в мире не устранена, возможность вооруженного конфликта, она, к сожалению, существует.
Но мир меняется.
Мир меняется, столько лет. Мир меняется, конечно, да, к лучшему в военном смысле, но не так сильно, потому что мы видим, что на грани там столкновение было России с Турцией, помните, какие там заявления про Эрдогана у нас были, когда сбили наш самолет, и существуют вооруженные конфликты в Израиле, существуют неурегулированные отношения между Пакистаном и Индией, между Китаем и Индией и другими странами. Япония там опасается своей безопасности, потому что она, так сказать, достаточно к этому болезненно относится. Ну и так далее. Существуют противоречия территориальные, Китай, Тайвань, ну и так далее. То есть существует очень много...
Лучше договор, чем его нет.
Лучше договор, чем его нет, конечно.
Хорошо, это Геннадий Гудков, Сергей Бабурин. С вашей точки зрения, много лет договору, но все-таки.
Я хочу сказать, что действительно... Плохой мир лучше хорошей войны.
Ну, когда о мире договаривались такие стороны...
Я хочу опять же говорить, что когда договор подписывался, и ну, тогда мы были значительно моложе, мы поддерживали достижение таких договоренностей, но когда узнали, что за этим договором Горбачев осуществлял сдачу многих интересов нашего еще тогда Советского Союза, это вызвало значительное напряжение. Причем на сегодняшний день, конечно, лучше бы он был. Но, с другой стороны, когда американцы начинают шантажировать, а мы вот выйдем, договор выгоден обеим сторонам. И то, что президент России сказал, ну и чума на ваш дом... Мы тоже не будем его соблюдать, если они рассчитывали, что они выйдут, а Россия односторонне будет соблюдать его, этого не будет. Слава богу.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Вот то, что произошло вокруг этого договора, это противоречие между двумя странами и действительно желание американцев, чтобы в этом договоре появились новые фигуранты? Геннадий Гудков.
Это очень сложный вопрос. Дело в том, что договор, конечно, нам нужен намного больше, поскольку мы континентальная страна, окруженная огромным количеством стран-соседей. Мы досягаемы, тем более границы наши сузились сейчас. И, грубо говоря, там границы теперь проходят государственно по Смоленску, условно говоря. Поэтому Соединенные Штаты Америки от этого договора не сильно холодно и тепло, поскольку они на таком удалении находятся от тех стран, имеющих ракеты, что, в общем-то, по большому счету, им что 5,5 тысяч километров, радиус, что 1500, что 500 километров, не долетят. Только баллистические и стратегические ракеты могут долететь. Поэтому, конечно, как я читал мнение одного военного эксперта, да, там мы сократили в два раза больше ракет по этому договору, чем США, это так. Мы там 1800 с чем-то сократили, да. Они там 900 порядка. Но, как он писал, этот человек, который генерал, я уважаю, он говорит, даже если мы в 10 раз больше сократили бы, мы бы выиграли, потому что они до нас могли достать, а мы до них нет.
И все-таки Америка, ну, в данном случае мы говорим про Трампа, он хочет, грубо говоря, по-новому говорить с Путиным, или все-таки это разговор с Китаем?
Да, нет, нет, я думаю, что вы, вот тут надо начинать с того, что мы сами много раз инициировали разговор о выходе из этого договора, и сделал это первым Сергей Борисович Иванов, когда еще возглавлял Совет Безопасности, 2003 год. Тогда всерьез России стоял вопрос о выходе из этого договора, поскольку ракетные технологии развивались в ряде других стран, и получалось так, что мы искусственно ограничиваем, мы и США, себя, а другие страны спокойно лепят эти ракеты. Очень много стран, там порядка 10-12 стран были, создали либо ракеты малой дальности, вот эти оперативно-тактические, либо уже средней дальности, и это и не только там, и Северная Корея.
Но, то есть обе стороны, в общем, задумывались о третьих сторонах.
Думали о том, либо нужно вовлекать всех, либо тогда уже снимать ограничения.
Хорошо, это Геннадий Гудков, Сергей Бабурин, с вашей точки зрения, это проблема между сторонами или проблема поиска третьей стороны?
Ну, этот договор, конечно, морально устарел, как и многие другие договоры между нашей страной и США, по той простой причине, что они, большинство из них заключалось, когда был Варшавский договор и НАТО, и баланс был с учетом вооруженных сил Польши, Чехии или Чехословакии тогда, ГДР и других социалистических стран. Да, у них... не было ядерного оружия, но не ядерное оружие у них было. А на сегодняшний день, когда многие эти страны вошли в НАТО и являются потенциалом с той стороны, это ведь ничего не учтено. И совершенно правильно вы говорите, что у нас стремительно занимаются наращиванием и ракетного оружия, и ядерного оружия, и Китай, и Индия, и, я прошу прощения, Израиль, и многие другие страны, у нас даже Пакистан и Северная Корея сегодня ядерные державы официально. Так что, ограничивая самих себя вот в этом договоре на предметы носители, мы, конечно, ущемляли свои интересы. Но, тем не менее, еще раз говорю, не надо было бы американцам трогать это хрупкое равновесие.
Сергей Бабурин. Дальше. Ипатий чуть жестче ставит тот же вопрос, по сути. Он говорит, просто Трамп сделал то, что боялись сделать мы, вот и все. Теперь в результате вот подобного рода действий и Соединенных Штатов, и предсказуемых действий Российской Федерации появится просто другой договор со многими сторонами. По сути, Трамп сработал на Россию. Геннадий Гудков.
Я думаю, что не появится такой договор. Потому что мы знаем историю этого договора, он очень тяжело шел, он тяжело выполнялся, там было огромное количество технических, технологических препонов, недоговорок, различных толкований, взаимных упреков, обвинений, подозрений. Даже две страны с трудом договорились на такой договор. Если мы сейчас возьмем и втянем в этот процесс там 12-15 стран, я не думаю, что есть возможность договориться.
Даже более... вот в такой ситуации...
Да, все равно. Какой в такой. Потому что эти страны заинтересованы в создании ракетного оружия. Ну, например, та же Саудовская Аравия, которая свои амбиции тешит, она там пытается стать какой-то особой державой региональной, она, конечно, вряд ли остановит создание ракет подобного действия радиуса. Иран тот же, там, или Пакистан, который действительно получил ядерное оружие вместе с Индией.
Они не испугаются и не вступят в переговорный процесс из-за
они
того,
вступят
что...
вступят в переговорный процесс, я думаю, что он затянется там на многие годы.
Геннадий Гудков, Сергей Бабурин, Трамп сработал на нас, теперь будут
Трамп
переговоры.
Трамп никогда не работал и на нас работать не будет.
Но он нехотя, может быть, это сделал.
Он совершенно четко, осознанно...
А как же аплодисменты Госдумы?
Свои интересы отставил.
Ну ладно, уже это когда было?
Аплодисменты Госдумы, Сергей Николаевич.
Только свои. Потому что даже в Америке его вот это космополитическое лобби не поддерживает, потому что Трамп в чем-то возвращается к доктрине Монро, когда Америка должна заняться прежде всего собой, а потом остальным миром.
Но тут вопрос в другом, что теперь будет договор другой просто.
Нет, вопрос именно тот, о котором мы говорим. Почему надо видеть, вот Трамп работает на нас или против нас, да ему плевать на нашу страну и на наш народ. И в этом отношении Трамп абсолютно эгоист. И в этом эгоизме его надо понимать, он защищает интересы вверенного ему государства. Мы должны также свои защищать.
Хорошо. И не могу не позлословить. Трампу плевать на наш народ и нашу страну, так же, как и многим нашим руководителям.
Ну, это немножко не по теме. Давайте следующий вопрос.
Нет, это очень по теме, поверьте мне.
Хорошо, тогда следующий вопрос. В результате выхода обеих стран из этого договора, как кажется, мы уже видим начало гонки вооружений. Это так, Геннадий Гудков?
Ну, гонку вооружений мы видим уже давно. Она стала доктриной российской власти, к сожалению, моему глубокому. У нас сегодня вместо пушек, лекарств из больницы ракеты, различные там системы и так далее. Ничего хорошего это не даст, поскольку у нас нет союзников. Даже если мы вспомним там советское противостояние, американское, там была, а, идеология разная, и, б, были все-таки союзники, достаточно большое число союзников у СССР было. И в третьем мире, и Варшавский договор, и там далее.
Нет, ну и сегодня у нас есть союзники. Вот совсем-то
Зимбабве, вот не Северная надо. Корея, Тринидад, Тобаго. Нет, я сейчас не помню точно.
Так гонка вооружений.
А чем вам Белоруссия не нравится? Чем вам ОДКБ не нравится?
Гонка вооружений уже идет.
Мне очень нравится. Я думаю, она как раз и первой пойдет в Европу, как только там какие-то будут изменения. То есть, я только что по ней два раза проехал.
Еще раз, про гонку вооружений. А? Про гонку вооружений. Она уже идет.
Она идет, конечно.
Уже не знаю. Да. Хорошо, Сергей Бабурин, это гонка вооружений.
Знаете, нам не надо повторять только ошибок второй половины 20 века. То есть нам не нужно наращивать вооружение количественно. Когда мы говорили, а вот мы 10 раз можем разбомбить Америку, или 15.
24.
Или 24 потом. Нам нужно обеспечить достаточный уровень безопасности России. Для этого нужно заниматься новейшим вооружением, которое, конечно, для нам нужно, чтобы быть спокойными за свою безопасность, что мы сможем отразить любой, даже ядерный удар, от кого бы он ни произошел. От сумасшедшего политика или эгоистического президента. Вот в этом отношении, почему я, например, вот Геннадий тут ерничает насчет Северной Кореи, а я восхищаюсь Северной Кореей, потому что маленькая страна. Да. Но когда еще предыдущий президент решил сделать их изгоями, ведь он говорил, а вот давайте мы разберемся с Ираком и Северной Кореей. Корейцы сказали, да, у нас плохонькая ядерная бомба. У нас она не долетит до Америки.
Но она ядерная.
Ну да. До так... американских баз в Японии долетит.
Про гонку вооружений.
И отступились от них, отступились.
Так про гонку вооружений в Российской Федерации
ну,
уже заявили.
Ну опять как жупелом гонкой вооружений.
Ну это деньги.
Да, вот я еще раз подчеркиваю, что будем экономить
нет,
и не выбрасывать их на ветер, производя огромные массивы оружия, никому не нужного, а будем тратить точечно для оружия, которое жизненно необходимо.
Хорошо. Еще один вопрос, уже возвращаясь к тому, а почему, собственно, прекратил свое существование этот договор формально. Сегодня было интервью посла американского в Российской Федерации, и вот Джон Хансман сказал, что США дали Российской Федерации все доказательства того, что Российская Федерация что-то там нарушила. Они дали координаты проведения испытаний ракеты 9М729 на запрещенную дальность и так далее. Правда, с нашей стороны уже есть комментарий Рябкова, который говорит, что американская сторона действительно передавала какие-то даты, в которые якобы проводились пуски, но это был спутниковый снимок, который можно скачать из интернета. Формально все-таки Россия виновата в том, что случилось или нет, Геннадий Гудков?
Я думаю, что, конечно. Может быть, даже не столько пусками, потому что к пускам есть претензии в обеих сторон. И наши американцы там обвиняют в своих пусках и говорят, что есть ракеты, которые могут быть использованы в двойное назначение и увеличены быстро очень дальность. И они также говорят совершенно справедливо по ряду наших комплексов, что эти комплексы сейчас летают там на 480 километров, но путем там небольшой модернизации, она там и на 800, и на 900 полетит. Не в этом дело. Я думаю, что проблема заключается в агрессивном поведении России последние годы в мире. В ее вот том, что гонка вооружений стала, по сути дела, основной политикой России. И гордость за эту гонку вооружений. Посмотрите, что мы показываем миру. Вот эти мультики, там ролики с летающим этим. Мы все время заявляем о том, что мы это создали, мы это. Мы вам тут Кузькину мать покажем, здесь Кузькину мать. Мы вам тут в Крыму покажем, мы тут на Донбассе.
Мы попадем в рай.
Тут, на Донбассе мы в рай попадем, да. Ну, знаете, когда там такая риторика, когда такие действия, конечно, доверие между странами, оно стремится к нулю. И в этих условиях, как говорится, лучше уж тогда снимать ограничения.
То есть про формальные доказательства с этой ракетой тут непонятно?
Тут непонятно, потому что тут должны глубокие специалисты. Я пытался с этим разобраться, сейчас вот только к вам готовился, два часа. Я так понял, что можно толковать и двояко. Любую систему, они все равно пограничные где-то. Они пограничные, они могут и дальше летать, и ближе. Ну, там, например, говорят, никто же не запрещает испытывать баллистические ракеты меньше радиуса 5 500 километров. Никто не мешает. А если вот неудачный пуск, и ракета пролетела не 7 тысяч километров, а 4 упала.
Ну да.
И так далее. То есть разобраться в этом вопросе крайне сложно. Здесь должно быть доверие между странами.
Но
доверие,
был тренд. Россия так нет. себя вела. Да, это Геннадий Гудков, Сергей Бабурин.
Знаете, я при давнем и глубоком уважении Геннадию Гудкову, оно неизменно, несмотря на то, что мы во многих вопросах сейчас спорим, я здесь, конечно, не соглашусь. Потому что... Но какая военная риторика? Какие вопросы? Мы до последнего, к сожалению, пытались угождать Западу. До последнего, уже когда с нас сняли верхнюю одежду, когда стали снимать нижнее белье, тогда наша власть, наконец, начала трепыхаться, потому что и ее, не только народ, но и ее стали раздевать. Вот в этом отношении я, например, говорю, слава богу, что мы говорим сегодня о национальных интересах, о интересах нашей территориальной целостности, безопасности. Не, слава богу, что мы вернули, я не думал, что это при моей жизни произойдет, хотя добивался этого много лет, вернули Крым и Севастополь в состав России.
Не-не, мы сейчас про конкретную
мы
ракету.
Мы бездарно работаем с Украиной.
Про конкретную ракету.
Конкретную ракету мы начали с абстрактного разговора о том, что у нас военная риторика. Так вот, я говорю, у нас нет военной риторики. Даже сейчас, глядя на то, как у нас уничтожают православные ценности и разрушают русскую православную церковь на Украине, наш МИД продолжает говорить, мы не вмешиваемся в дела церкви. Вместо того, чтобы учились бы у американцев и говорили, мы будем внимательно следить за развитием
США
событий.
США дали координаты испытаний ракеты, а мы говорим, что они скачали все это из интернета.
Знаете, а вот эта сказка меня вообще не интересует. Потому что США начинают нас в чем-то упрекать. В чем? США, те, которые обманули весь мир, демонстрируя в Совете Безопасности якобы химическое оружие Саддама Хусейна и не принесли извинения за то, что обманули. Хорошо. Когда они обманули весь мир, говоря о том, что Каддафи бомбит население, потом сквозь зубы сказали, да, это была ошибка. И вы хотите, чтобы я еще что-то там их опровергал?
Нет проблем.
Да они врут в международных отношениях постоянно.
Хорошо, тогда вопрос от Константина 692 не очень понимает. Ну, раз уж мы заговорили про гонку вооружений, он говорит, какая гонка вооружений? Если нам объясняют, что по многим системам мы опередили США, значит, теперь американцы должны тратить деньги и догонять нас, а мы заявляем о том, что мы начинаем тратить денег больше. Геннадий Гудков.
Ну, я просто коротко прокомментирую. Раздевать власть американцы начали... Ну, не знаю, там 1 200 000 000 000 вывели представители нынешней элиты в Америке, прекрасно держат и вроде как бы не жалуются. Наоборот, жалуются, что их санкции персонально ограничивают, не могут получить доступ к тому, что там у них скупленные открыты в Америке. Что касается из интернета скачать, ну да, мы, может быть, они там и скачали, но а почему им нельзя, если мы им постоянно показываем там чужую атаку американскую, выдаем за свою из интернета там прям на мировом уровне, или там скачиваем... Чего-то еще и показываем.
Да нет, вопрос в другом. Да? Зачем
там,
нам тратить деньги, если мы уже впереди?
Он говорит, врут постоянно. Уж как наши там врут, там про Петрова Баширова, который, так сказать, абсолютные коммерсанты и покупают спортивное питание за рубежом. Ну, это просто даже смешно. Но не в этом дело. Действительно, какой вопрос это был?
Но мы впереди, нам нет, говорят. Да нет, но потом, как давай, только они начинают...
Ну, давайте не тешить себя. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы мы были впереди. Хотелось бы, чтобы мы были крутые. Но, к сожалению, да, у нас есть некоторые прорывные изделия. У нас есть некоторые прорывные разработки. Они, правда, не сильно прорывные, потому что те же вот комплексы АК там и так далее, Искандер, это все. Вот я еще был молодым лейтенантом, старшим лейтенантом, комплекс Искандер шел на Колымском КБМ. Там поэтому говорить о том, что это современная разработка, ну, смешно. Ну, да, 80-е годы как раз я работал.
Уже кроме этого есть разработки.
Ну, Искандер, все эти поля, все это, я еще был молодым сотрудником КГБ, мы все эти темы охраняли. Вот, поэтому, конечно, американцы имеют гигантский бюджет. Они имеют гигантское опережение в передовых технологиях. Я смотрел серьезно то, что они сейчас делают в военном отношении с искусственным интеллектом. Мы рядом там, к сожалению, не стояли.
Да, то есть все равно нам придется тратить на это дополнительные деньги.
Да нет, мы не можем, понимаете,
шестизалы,
вот извините, я скажу, вот дайте договориться, чтобы люди понимали. Есть такая хорошая басня, когда там лягушка состязалась с волом, там раздувалась и лопнула. Ну о чем мы говорим? Американский военный бюджет только Соединенных Штатов Америки, без союзников. Кстати говоря, Китай не развивает практически свои ядерные силы. Им достаточно вот этих 200 стратегических зарядов, стратегических ракет. Американский военный бюджет по текущему году 865 миллиардов долларов. Российский военный бюджет 66 миллиардов долларов в пересчете в долларовом эквиваленте. Если мы берем туда американских союзников, и Турции, и Англии, и Франции, и Германии и так далее, там получается даже не 10-кратный, а там... 30-кратное преимущество. Плюс...
Маленький комарик может так укусить, что вы помрете.
Маленький комарик, ну давайте, вот маленький комарик еще никого не испугал. Да, и поэтому, когда был Советский Союз, ну, были сопоставимые цифры и по ВВП, и по оборонному бюджету, и по числу союзников, и там по всем остальным показателям. Сейчас, ну, конечно, мы можем сейчас надуться, сейчас мы можем запороть всю свою экономику, она у нас и так на ладан дышит. Мы можем, конечно, еще больше отнять у населения денег в виде налогов, там, можем заставить их работать до 75, не отпускать на пенсию, чтобы создать какой-то там маленький комарик. Но в целом надо понимать, что никто не будет воевать с Россией, пока в России есть хотя бы одна ядерная бомба.
Хорошо.
Это пример Северной Кореи это показывает. Поэтому не надо нам состязаться со всем миром, пытаться его обогнать, потому что все это кончится печально, как это уже произошло при Советском Союзе.
Геннадий Гудков. Сергей Бабурин, все-таки возвращаю к этому вопросу про гонку вооружений. Если мы впереди, то зачем нам дополнительные деньги?
Вы знаете, я очень хотел бы, чтобы вот все то, что вот сейчас говорил мой оппонент, выслушали внимательно, заучили и успокоились на Западе, что мы для них не представляем никакой проблемы, потому что все на самом деле иначе.
Еще как
представляем. Надо их пугать, но не надо их пугать, потому что вот когда мы начинаем сравнивать наши возможности американские в долларах, мы начинаем играть с наперсточниками по их правилам, потому что вот они сказали, что Facebook стоит 300 миллиардов долларов, а наш «Газпром» 60 миллиардов долларов. Кто это сказал? Почему? А вот они так решили.
Биржа.
И вот в этом отношении...
Биржа котировки.
Вот котировки.
Международные котировки. Весь мир сказал, что стоит «Газпром» 60 миллиардов.
Но международные котировки – это те же самые банкиры, которые создают те правила, по которым нам играть вредно.
Так может нам банкиров развивать, банки?
Нам играть
догонять
вредно
их банки,
по вот этому судному проценту, который вот сегодня царит там на Западе. И поэтому я спокойно смотрю вот на эти все разговоры, говорю, да пусть они говорят что угодно. Да, мы будем тратить деньги на вооружение, но совершенно не в астрономических размерах, и мы не собираемся гнаться за американцами.
Может, нам
тут
вот
я с Геннадием согласен, потому
последними.
Что бессмысленно, мы никогда по объему долларов их не догоним. У нас просто другие технологии. Я, например, гораздо более способный. Я недавно присутствовал на докладе одного из руководителей нашего центра в Дубне. И он демонстрировал на экране не только то, что показывал в федеральном собрании президент, но я уточнил, это все пробные варианты или это уже серия. И, в принципе, я спокоен за
и
нас.
И вы ему верите?
Я... Конечно, всему хотел бы проверять, но есть некоторые вопросы, в
которые проверить невозможно.
Некомпетентен и объективно, конечно, проверить не смогу.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Значит, Александр Фельдман задает вопрос обоим собравшимся. Так как у нас полторы минуты, давайте только вот этим ограничимся вопросом, потом продолжим после новостей. Среди наших новейших разработок, ведь, по сути, обращает внимание он, нет ни одной ракеты для обороны. Де-факто мы готовимся не отражать ядерный удар, а наносить гарантированный удар возмездия. Но разве тем же не занимался Советский Союз, который, как вы понимаете, плохо закончил? Геннадий Гудков, прошу.
Ну, конечно, да, к сожалению. Ну, тут состязание щита и меча, оно адекватно. Можно и меч создавать, можно и щит. И то, и другое опасно. Та же СОИ, стратегическая оборонная инициатива, она там нарушила баланс сил, поэтому там вызвала кучу негодований в Советском Союзе, а потом в России. Но не в этом дело. Дело в том, что действительно мы совсем не заботимся о своем народе. Ни о зарплатах, ни о пенсиях, ни о условиях жизни. У нас там горят дома, валятся, так сказать, вот сейчас опять что-то там в Москве рухнуло. У нас нет дорог, у нас нет... В селах невозможно пройти без сапог после дождя в болотных. Да? Мы находимся в таком уровне социального, экономического развития, что нам бы...
Зачем сдаться?
Зачем сдаться?
Ну, а как?
Ну, подождите, Северная Корея имеет две бомбы. Всем угрожает всему миру.
Сидеть
достал уже
самой бомбы.
Ее никто не трогает.
20 секунд, Сергей Бабурин. У нас
2000 ядерных стратегических зарядов.
Я за то, чтобы мы понимали. Радиослушатель не совсем прав. Эти ракеты нужны для того, чтобы не допустить ядерного удара по нам. Это не только оружие
одной
возмездия.
Одной бомбы хватит.
Это еще и противоракеты, чтобы останавливать летящие к нам.
Геннадий Гудков, Сергей Бабурин. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 4 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня о договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Вслед за США и Россия приостановила участие в этом договоре. И вот какими будут последствия этого решения, мы спорим здесь политики Геннадий Гудков и Сергей Бабурин. Я хотел бы спросить как раз о последствиях, начать вторую часть программы именно с этого. Геннадий Гудков, а что будет теперь?
Ну, я уже начинал говорить об этом, что кто должен опасаться, в первую очередь, ракет вот этих среднего радиуса действия, там, малого радиуса действия? Страны, которые находятся близко друг к другу. Там от 500 до 5500. Если мы предполагаем, что, допустим, Иран, Пакистан, там, та же Саудовская Аравия, ну, условно говоря, даже Сирия, там, она создала вот эти ракеты до 900 километров. То есть наша территория, она, по крайней мере, серьезно уязвима. Если мы берем, допустим, натовскую структуру, то они сейчас базы разместили очень близко к нашей территории, но фактически по Уралу они там с ГАКом перекрывают всю территорию. Подлетное время там копеечное. Сейчас же про уже Бабиктовый, она строится там, увидел, сбил. Не увидел, не сбил, все, так сказать, как кирдык.
Что, опасностей станет больше? Ведь
конечно,
они и были
для нас, для нас больше, безусловно. Распространение вот этих технологий создает больше опасности для нас, чем для США. Потому что США, кто с ними граничит? Канада, ну, собственно говоря, дружескими странами.
Смотрите, я
Мексика,
тогда...
которая не имеет такого вооружения.
Смотрите, но этот договор ограничивал нас, а не Европу.
Нет, он был принят, история, вот Сергей Николаевич, как доктор наук, вам скажет, что была очень важна позиция Европы. Европа была тогда уязвима, и Европа настаивала и подсказывала американцам, что такой договор надо заключать для безопасности Европы. Тогда думали о том, что Европа может стать основным театром действий военного конфликта, и старались максимально обезопасить Европу от такого оружия. Вот, поэтому, конечно, для Европы хуже, для нас хуже, но Соединенным Штатам Америки фиолетово, они даже лучше, они получают преимущество военное.
Хорошо, это Геннадий Гудков, Сергей Бабурин, что будет теперь, когда обе стороны вышли?
Ну, прежде всего, я надеюсь, что политики задумаются, и прежде всего европейские, потому что согласен с Геннадием Владимировичем, что у нас ближние... расстояния, которые подпадали под этот договор, yeah. это Европа прежде всего, это Средиземноморье, это наши соседи в Азии. И вот здесь мы должны сказать, что да, мы будем защищать себя реально. У них там есть американские базы, вы помните, как их триумфально размещали в бывших советских республиках, Прибалтике, да. в Польше,
Болгарии,
вот сейчас мы говорим, да, танков мы уже столько не имеем, как Советский Союз, ведь тогда у нас Варшавский договор, там все любители уже считали, сколько часов понадобится танкам советским, чтобы дойти до Ла-Манша. Сейчас мы не пойдем до Ла-Манша. Я надеюсь, что даже в обозримых каких-то
могут
проектировках мы будем в основном обсуждать то, что летает.
Нет, все-таки я вернусь. Давайте коротко. Смотрите, значит, Америка и Россия по этому договору не могли разрабатывать по-серьезному ракеты средней и малой дальности, но их соседи могли.
Могли.
Разрабатывать могли, но не могли выйти за определенные параметры.
Совершенно справедливо.
Нет, это... Пожалуйста, Пакистан создал.
Нет, Корею я говорю, создала. Что мы тоже, но мы не могли
мы
выйти
не могли,
за,
да,
за
да.
параметры.
То есть тогда, ну, получается, для нас это только к лучшему, потому что Пакистан мог, а мы не могли.
Надо понимать,
а мы не могли.
Нет, я думаю, что не совсем так, потому что сопоставьте, допустим, военную мощь и ядерный потенциал России и любой другой страны.
Ну, Россия же с Соединенными Штатами несопоставима, вот и ничего.
Вот, у нас только есть один сопоставимый, скажем так, государство, которое у нас равный там или чуть меньше, но, в принципе, сопоставимые ядерные потенциалы. Это Соединенные Штаты Америки. Если мы возьмем китайский ядерный потенциал, он очень небольшой, там всего 200, значит, ракет. Всего 200. Они не увеличивают, они считают, что они и так весь мир задавят, к ним никто воевать не будет. Им не нужно тратить деньги на огромное количество ракет. Кто там еще? У Пакистана там речь идет о полутора десятках. У Индии примерно такое же количество. Израиль там имеет... Ну, во-первых, Израиль имеет небольшого радиуса ракеты, им не нужны большие. А во-вторых, они... Их небольшое количество, очень небольшое. То же самое у Саудовской Аравии. Но это, как бы, так сказать, такие, знаете, тактические, локальные ядерные силы, которые никому из великих держав угрожать не могут.
Хорошо. А теперь я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Работает СМС-портал, можно писать через Телеграм. Но сначала звонки. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Ростислав. У меня вопрос к Геннадию Гудкову.
Угу.
Вот если вспомнить бесконечные переговоры СССР и США по оружию в Женеве,
да.
Это же очень, очень льстило тогда, например, МИДовской элите там или КГБшной. И вот мне попался выпуск «Вестника МГИМО» за 2018. У нас же в Париже, оказывается, сейчас все из МИДовских МГИМОшных династий. А вопрос, а вы не думаете, что и нынешней элите это бы очень польстило, если втянуть такие переговоры с США, там, где-то припугнуть Европу, где-то торговаться с ней, там. Это бы очень их собственным вес показало в их собственных глазах.
Собственно, но, все это для повышения собственного веса.
Я вам больше скажу, что я, наверное, Сергей принимал, Николаевич тоже участие, но я принимал участие, будучи депутатом, в консультациях с НАТО на достаточно высоком уровне. И когда вот было доверие и сотрудничество, там вообще очень многие вопросы могли быть решены. Я даже с Рогозиным тогда консультировался. Речь шла о единой противоракетной обороне Европы и России. И тогда вот у нас был элемент доверия. И когда мы говорим втянуть их в переговоры, ну да, было бы неплохо на самом деле втянуть переговоры, а еще вместе с ними Китай, Индию там и другие страны, и действительно выработать всеобъемлющее, как вот есть всеобъемлющее соглашение о запрете испытаний ядерного оружия, да, или там...
Нет, втянуть в переговоры, чтобы потом сказать, я с ним на дружеской ноге.
Нет, надо сначала все-таки, как бы так сказать, проводить другую политику и внутри страны, и вовне, сгладить ситуацию, отменить санкции... И тогда спокойно можно уже начинать переговоры об ограничении вооружений, действительно всеобъемлющие. Я бы, например, конечно, был бы рад, если бы появилось всеобъемлющее соглашение о запрете ракет среднего и малого радиуса действия у всех стран.
Но это возможно, вы полагаете?
Нет, ну, теоретически если бы Соединенные Штаты Америки, Россия, там, Англия, Китай и так далее объединились в этой задаче, все бы остальные страны не стали бы с ними спорить, я вас уверяю.
Хорошо, а вот давайте про это, Сергей Бабурин. Все бы остальные страны не стали с ними спорить. Но это вообще реально сейчас договориться об этом?
Реально или нереально, предпринимать попытку необходимо.
Угу.
И вот я возглавлял в 90-е годы движение анти-НАТО. И нам тогда парламентскими механизмами удалось... приостановить расширение НАТО на восток на несколько лет. Ведь все можно делать политически, все и ускорять, и замедлять. И если бы не позиция президента Ельцина, не только Прибалтика нынешняя, но и Польша, и другие страны Восточной Европы не были бы в составе НАТО. Можно и нужно было вести переговоры. Нас много раз обманули. Почему вот у меня нет никаких иллюзий в отношении сегодняшних действий Трампа или там каких-то слов американцев? Потому что были гарантии, что НАТО не будет расширяться не только на страны Восточной Европы, но даже на территорию ГДР. Но ошибкой Горбачева, может быть, даже не ошибкой, а умыслом неприятным, враждебным, ошибка Ельцина, я и говорю, может быть, была в том, что эти обязательства, которые публично давались и Колем, и президентом США, и другими, не были закреплены на бумаге. Вот почему вот мы сейчас говорим, что нужны переговоры и документ, да, многосторонний, Да, может быть, на это уйдет несколько лет, не надо тут бояться. Важно, чтобы начали консультироваться и учли, что сегодня часть потенциала нашего бывшего восточного блока уже находится не у нас, а с той стороны, и поэтому он этот потенциал должен учитываться в американской стороне.
Но это там по, есть в договоре по обычным вооружениям.
Обычным,
там, да. Там есть, там они шли, эти консультации, там квоты менялись, и в том числе учитывали вот этот потенциал восточных стран Восточной Европы. Но там в конечном итоге они уперлись в тупик. Сейчас там наши хотят выйти из этого договора. Там тоже, в общем-то, довольно сложно и неоднозначно.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Хорошо.
Короткая справка и вопрос. Значит, вот ракеты средней дальности относительно дешевые, с дальностью полета 6 тысяч километров.
Если, но это уже запускать... не средний, 5,5 последний радиус,
ну, верхней границы. Ну, 5,5, да, запущенные с мобильных пусковых установок на Камчатке, они достигают Америки. Это первое. Второе, с точки зрения вот способности нашей страны военными средствами отразить любую агрессию, например, у меня вопросов нету. Америка уже поняла, что она стратегически на данный этап проигрывает. Поскольку ваш обсуждаемый вопрос – это фактически о способности страны от внешней угрозы обеспечить, что договор, не договор. Вот меня интересует такой вопрос. А вот с точки зрения внутреннего состояния страны, экономического, финансового, идеологического, с точки зрения способности власти объединить вокруг себя народ, способности организовать для отпора, какова ваша оценка?
Сергей Бабурин, прошу вас.
Ключевой вопрос, потому что... То, что мы имеем потенциал для обороны, это хорошо, но для этого, чтобы победить, нужна консолидация общества вокруг целей, вокруг власти. Нужно восстановить легитимность власти, ведь, к сожалению, правы те, кто говорит, что сегодня у нас основная часть элиты антинациональна. У нас крупнейшие чиновники, извините, у них часть семьи живет за рубежом. У них имущество за рубежом.
Лучшая
за рубежом.
Сергей,
и какой
лучшая часть семьи.
Вот в этом отношении это было бы невозможно с точки зрения любого здравого смысла. Вот можете себе представить, чтобы у нас, например, у спикера, допустим, палаты представителей Конгресса...
Или в других странах это возможно, а у нас нельзя.
Жили бы в России, или у него была бы вилла в Подмосковье. Вот в этом отношении я за то, чтобы... Вот это наследие неолиберализма и компрадорской олигархии, которое мы вот до сих пор имеем, от него надо избавляться. И вот Геннадий вот ругает власть, так во власти ведь неолибералы до сих пор. Я не могу понять президента.
То есть надо вернуться к истории, где родился, там и пригодился.
Это не только так. Надо вернуться к тому, что на государственной службе не надо лукавить. И не только на государственной службе. Здесь нам нужно обеспечить честность экономического развития.
Нет,
у нас сегодня
если
убит
мы противосто...
малый бизнес.
Нет.
У нас со средним бизнесом катастрофа. У нас кроме
малый
монстров,
бизнес...
кроме монстров,
мы
которые
противостоять.
У кормушки кремлевской стоят, у нас ну, нет свободного развития экономики. Где вы видели рыночную экономику в нашей стране? У нас о таком административном
базарные
ресурсе...
Есть базарные.
При советской власти не могли мечтать. У нас действительно нужно наводить порядок в общественном сознании, наводить порядок в экономике. Надо разгружать экономику.
Нет,
нам,
подождите,
у нас
мы
нет
уже...
судебной системы
секунду,
честной.
Секунду,
ну вы что?
Секунду, нет,
вот
подождите.
Я согласен с радиослушателем.
Мы уже что... противостоим, но у нас ничего нет для того, чтобы противостоять. Получается так,
нет,
по вашему
мнению. Я...
Можно
сейчас
я
сейчас я дам слово. Есть, но просто у нас внутри в общество столько язв, столько ущербных мест, что будет очень сложно молодежи сказать, а кого он пойдет защищать?
Ну, Александр Литвинов уже написал.
Или Абрамовича с Вексельбергом.
А он написал, что за Газпрома Арашуковых не пойдет воевать, вот, и своих не пустит. Да, Геннадий Гудков, прошу вас.
Ну, очень хороший вопрос. Я даже думаю, что вы остановите радиослушателя, поскольку идеология все-таки. Действительно, страна ни к чему не готова, кроме как обобрать народ.
Да страна готова, ну, власть
может. Страна не может обобрать народ.
Ну, я имею в виду страна, подразумевая власть. Согласен с Сергеем Николаевичем, его замечанием. Конечно, власть ни к чему не готова. Власть ворующая. власть, которая задает интересы страны, безусловно, она выводит
всеми
капиталы выводит, она там давно себя здесь не видит, и по большому счету все вот эти...
Она себя не видит, но противостоит.
Она не противостоит, она использует вот это нагнетание военной истерии для того, чтобы люди с испугу сплачивались вокруг этих людей, которые недостойны этого сплочения. Вот, и поэтому, пока власть не будет под контролем народа, пока она не будет сменяема, пока не будут механизмы там независимого суда, с чем я согласен с Сергеем Николаевичем, когда не будет разделения властей...
С договором что делаем о ракетах средней и меньшей дальности?
С договором что мы делаем? Ну, давайте сначала, я бы сделал так, сначала бы все-таки попытался навести порядок в стране.
Ага, все.
А потом...
Американцы вышли, мы наводим порядок, а потом вернемся.
А может быть, теперь как будем наводить порядок?
Тоже давайте, мы не будем... Вот, мы все время готовимся к войне, а с кем мы готовимся воевать, я никак не пойму. У нас, смотрите, вы говорите, там ресурсы, что нужно в России, говорят ресурсы, но никто пальцем не тронул Венесуэлу, хотя там Чавес, а потом Мадуро куролесили там не один десяток лет.
Не путайте Чавеса с Мадуро, Геннадий
Владимирович. Ну ладно. Но
к сожалению, Чавес допустил ошибку, оставив после себя Мадуро.
Может, у него другого не было. Не хочу спорить.
Были.
Подождите, Венесуэлу никто войной не пошел.
Так, еще раз.
ЮАР с ресурсами гигантскими, никто войной не пошел. Австралия, гигантская континент с огромными ресурсами, никто у них ничего не отнимает.
На Северную Корею никто не пошел.
На Северную Корею никто не пошел. Мозамбик никто не трогает. Конго никто не трогает.
Никто не пойдет. Нам надо внутри наводить порядок.
Вот, Сергей Николаевич, 235-й пишет.
Хлеб и лекарства.
Дать. Хорошо.
Создать экономическую экономику.
Войну мы уже проиграли. Может быть, про другую даже и не думать?
Да мы не проиграли экономической войны. Мы в нее даже не вступили, потому что у нас внутренние проблемы порождаются не санкциями, а бездарностью нашего правительства и Центрального банка. Какая война? Вы о чем вообще?
Поддерживаю Бабурина, поддерживаю Бабурина.
Вот в этом отношении я за то, чтобы... Хорошо. Менять стратегию, возвращаться к социально-экономическому и социально-ориентированному
развитию. Собрались поговорить о средней и меньшей дальности.
Ну, а как мы будем среднюю и меньшую дальность? За счет народа. За счет того, что еще увеличим пенсию, срок на выход на пенсию. За счет того, что увеличим
не
поборы,
сыпьте соль на рану.
Налоги.
У меня только что был юбилей, но я, слава богу, не стал пенсионером теперь. Я буду к пенсии, она от меня.
Я тебе завидую. Ты видишь, ты молод по-прежнему.
Смотрите, вот Кирковчанин пишет...
Я получаю.
Собрались.
Грустно, но это ужасная история. Зачем понадобилась эта реформа?
Кирковчанин пишет, то есть про договор у вас вопросов нет, а вот про эту реформу есть.
Про какую?
Смотрите, мы начали с договора, вы говорите, зачем они это придумали?
Зачем они это?
Нет, они не придумали, это реальности. Просто необъяснимая вещь. Накануне обострения международной ситуации обострять внутриполитическую
ситуацию.
Было
понятно, что она обострится.
Это что, только агенты влияния такое
могли? Понятно, что вертикаль власти обанкротилась. Понятно, что она не может ничего дать для развития России. Понятно, что денег нет и не будет, денег нет, вы держитесь.
Я надеюсь, что все-таки какой-то шанс еще, Геннадий, есть.
Ну, какой-то есть.
Ну, давайте.
При одном, что если к нашим словам
прислушаются. Ну, народ уже из последних. Последних сил сопротивляется попыткам заставить его делать революцию.
955-й описывает складывающуюся ситуацию так. Ведущий своим перетявкиванием мешает, бестактно сбивая на ходу смысле людей.
Не надо.
Нормальный ведущий.
Кирковчанин пишет, у нас в стране все только о войне думают и говорят. Ребенок ходит на кружок пения в школе. Так. Что там обанкротившаяся власть, что ли?
Конечно.
И жалуются, что все песни поют только военные.
Ну, а что, вы считаете, что власть не обанкротилась, что ли?
Не-не-не, то есть это вот власть...
А вы скажите, ну, власти, какие современные
школы,
песни лирические?
Встроенные в систему,
которые... Кроме песен Великой Отечественной войны периода, у нас нет вот в эту эпоху, ну, почти нет песен, которые бы пел народ. Иногда есть хорошие, которые исполнитель поет, а народ слушать может, но петь нет.
Амурка.
Обновленная этого мурка. Тоже из прошлого.
Детям надо ли вот это все? Хорошо, Александр Фельдман
пишет.
Детям
не надо шизеть на военном психозе. Вот это точно не надо.
Социально ориентированное развитие государства, о котором вы говорите, Сергей Бабурин, как это можно совместить с милитаристическим угаром? А без этого никак.
Значит, я прошу прощения. Даже в эпоху гонки вооружений у нас была социально ориентированная экономика, когда у нас не было нищих. Когда у нас была бесплатная медицина и образование, во что сегодня превратили у нас образование и здравоохранение? В сферу услуг. Это вообще уход государства от ответственности за судьбу народа. Я сказать, пусть народ выживает сам как хочет. Но вы меня не провоцируете, а то мы очень далеко от ядерных ракет идем. И ракет средней и малой
дальности. Хорошо, не буду провоцировать. Виталий пишет.
Потому что это все вот и есть неолиберализм, который мешает нам бороться с напастями.
Вернемся к договору о ракетах средней и малой дальности. Виталий пишет, а нам что, теперь Карибский кризис ждать? Ну, вот, к примеру, американцы поставят такие ракеты в Латвии, а мы тогда поставим, например, в Кубу. Геннадий Кутков.
Да уже не поставим в Кубу.
Почему?
А потому что...
А Кубе это не надо.
Во-первых, Кубе это не надо. Во-вторых, кубинский режим, при всем уважении, там... Наследником Кастро дышит на ладан.
Да ничего подобного.
Он дышит крепкий. На ладан, Сергей Николаевич.
Да ничего подобного. Ну,
давай
они
встретимся, давай встретимся через 5 лет. Ты уже будешь получать пенсию, я буду получать, и мы обсудим. Вот. На самом деле, Куба не захочет поставить ракеты. В Венесуэле мы уже не сможем. Нам негде ставить ракеты.
И правильно, что мы туда ничего не поставили, военные базы.
В этом смысле, да.
Мы ракеты дали, они сами отобьются, поэтому к ним и не лезут. А вот, слава богу, не было базы, и американцы не поставили рядом свои.
Вот вы опять про свое, а вопрос-то был про другое. Вот завтра американцы ставят ракеты в Латвии.
Не поставят теперь.
И
если
да,
мы будем, уже все, если мы больше дальше стращать поставили. Мир...
А они еще поставили.
Если мы будем дальше стращать мир и воинственно размахивать дубинкой, в том числе ядерной, ну, конечно, поставят, к сожалению.
Смотрите,
я так же, как и любой другой...
А мы ответить не сможем Кубой.
А мы не сможем.
А зачем отвечать Кубой?
А мы не сможем ответить.
А и не надо.
Нет, я за то, чтобы мы находили асимметричные ответы. Ну, не надо, дескать, 1-1-1-2-2. Не надо, у нас асимметричные ответы. Достаточно, чтобы...
Как сказал Путин,
они прыгнут, а мы прыгнем. Где бы ни стояли наши ракеты, они решат задачу о нашей безопасности.
Вопрос наличия, производства и развития ядерного оружия – это вопрос ответственности перед всем человечеством.
Да,
если
правда.
В Китае, Франции, Англии, Иране и так далее власти ответственны, все они в итоге присоединятся к договору. То есть начнется просто новый диалог.
Но у нас-то нет ответственности.
Есть,
так,
есть.
По-честному.
Поэтому,
ну, гады, мы заварили кашу в Европе.
Не будет никто.
Мы сейчас заварили кашу в Сирии и так далее.
Мы заварили.
Заварили кашу на Украине.
Мы
в Украине.
Заварили, ну, Геннадий, побойтесь Бога.
Ну, а что, Асада нужно держать? Этого, то есть Башар Асада нужно держать?
Да нормальный президент.
Да какой нормальный?
Он даже
вообще невменяемый.
Да кто начал свергать?
Вот это голос Сергея Бабурина.
Он даже наших кидает.
Вот это голос Геннадия Гурко.
Да ну что придумывать? Ну это совершенно.
134-21-35 вам сегодня ближе то, что говорил Сергей
Бабурин.
На лузеров
ставим каких-то, на лузеров.
134-21-35.
Ну, то на Каддафи, то
вам ближе Геннадий Гудков. То, что говорит
я
он, 134-21-36.
Выборным
мы начинаем
кто
голосование.
Асад?
Сын Каддафи в Ливии,
в Ливии,
потому что нет
придет
другого там лидера.
Придет выборным путем и придет, если выберет народ.
Да если 70% по американским опросам сегодня поддерживают,
ну,
Каддафи,
значит, придет.
А американцы стыдливо признали, что они ошиблись,
они признали.
Свергая Каддафи старшего.
Ну, признали, не
люди
признали.
Люди спрашивают,
если
по каким
путем,
номерам звонить, чтобы голосовать. Теперь я попрошу вас, ну, какое-то время, чуть-чуть. Я напомню еще раз. Вам ближе позиция Сергея Бабурина, 134-21-35. Вам ближе позиция Геннадия Гудкова, 134-21-36. Голосование уже идет. Давайте еще несколько звонков успеем принять. Слушаем вас, здравствуйте.
Да у нас позиция-то, она очень сильно совпадает, на самом деле.
Мне кажется, вы оба ошибаетесь.
Вот, видите.
Потому
вот.
Что это самое, вот у нас в городе все уцелевшие предприятия, это иностранцам.
Принадлежат.
И дача у них, это вилла, все. Так что войны не будет, успокойтесь все трое.
Все,
да,
мы должны успокоиться.
Я хочу сказать...
Ну, по-моему, все
молодец,
так и говорили.
Привести шутку Киссинджера, который сказал, что пока... Он тогда еще был давно говорил, сейчас больше стало. Пока 500 миллиардов долларов русской элиты находится в Соединенных Штатах Америки, войны ядерной не будет, потому что стрелять некуда.
А вот
там наши семьи...
События последних лет
наши
эту
деньги,
сумму не уменьшили.
Триллион 200 миллиардов,
вывоз капитала за рубеж угрожает нашему будущему. Просто вот мы говорим, что нет денег, и одновременно смотрим на то, что олигархи и... Не только олигархи,
триллион
просто наши
считает.
Миллиардеры
триллион,
вывозят
200 миллиардов.
Ежемесячно огромные объемы
да.
денег. И родился
это
в Америку.
Нас, нет, это
наши,
же нас успокаивает.
Наши
значит, войны не будет.
Принадлежат
нет, это
во многом
успокаивает. Нам стрелять некуда.
За рубежом.
Угу. Российским ракетным войскам стрелять некуда. Попадешь только в семью там, вице-спикера или спикера, или там, какого-то министра, или руководителя администрации.
Хорошо.
Или главу там какого-то ведомства крупного.
955-й пишет, а если вот, возвращаясь к этому примеру, американцы берут и ставят теперь, благодаря тому, что все вышли из этого договора, ракеты в Латвии.
Ну.
955 пишет, может, тогда наша власть успокоится и займется внутренней политикой?
Ну, может быть, не знаю, вряд ли.
Как говорят в современном Париже, иншаллах.
Неожиданно.
Да, да, потому что там уже арабы почти взяли под контроль Европу.
Так, а может быть какой-то асимметричный ответ Америки, Геннадий Гудков?
Ну, вот я слышал, что сейчас даже подводные лодки наши, сейчас загадка. Американцы очень четко фиксируют перемещение всех наших подводных лодок. Нашли какую-то технологию, и сейчас это большая проблема. Даже подводными лодками ответить не можем. Все наши подводные лодки каким-то странным образом прям ставят буйки на местах, где они находятся.
Да не только наши. Все подводные лодки.
Да нет,
я разговариваю
с подводниками. Последняя минута программы начинается.
Да нет, ну это все их уже давно прозрачно и понятно, что все подводные
лодки. Есть возможность асимметричного ответа?
Конечно, нету.
У нас есть возможность асимметричного ответа. И это не в том, чтобы мы еще лодки построили, еще ракеты.
Есть, есть.
А в том, что есть технологии,
и вывести еще больше денег в Америку. Буду.
Если сегодня,
и купить на корню.
Если сегодня для будущего моих потомков мне придется остаться без бекона, я готов, пишет 493-й. Это ситуация...
А вот как он только останется без бекона и не будет у него будущего потомства.
Это Геннадий Гудков, Сергей Бабурин.
Нет, я считаю, что первоочередные меры по отражению агрессии – это наведение порядка в стране. Это переход к социально ориентированной мобилизационной экономике.
Как было в советское
время.
Хватит
морочить голову людям.
Все, останавливаем голосование, и вот что у нас получилось. Спасибо всем, кто голосовал. Это была программа «Своя правда». Позиция Сергея Бабурина оказалась ближе 38% тех, кто принял участие в голосовании. Позиция Геннадия Гудкова 62%. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.